Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джордж Оруэлл. «Дни в Бирме». Роман. Перевод с английского Веры Домитеевой. В краю пустынном, диком, под шатром лесов задумчивых. Шекспир, как вам это понравится? Глава первая. У По Кин, старший судья Кьяктады, Верхняя Бирма, сидел на веранде. Было лишь полдевятого утра, но утро было апрельским, и наплывавшая жара уже грозила зноем томительных дневных часов. Редкие вздохи ветерка, казавшегося в духоте даже прохладным, покачивали гроздья свисающих с карниза еще росистых от полива орхидей. За орхидеями виднелся пыльный кривой ствол пальмы, а далее синее ослепительное небо. В нестерпимо режущий глаз солнечной вышине кружила стая едва различимых парящих грифов. Застыв громадным фарфоровым башком, У По Кин пристально, не мигая, глядел на солнце. Немолодой и такой жирный, что уж давно не мог самостоятельно вставать со стула, выглядел он, однако, вполне ладным, даже красивым в своей тучности. У бирманцев плоть с возрастом не оплывает буграми складок, как у белых, а гладко наливается, подобно спелым плодам. Все домашнее одеяние состояло из полотнища, обернутого вокруг тела, и завязанного у подмышек клетчатого изумрудно-малинового лоунджи. В пол упирались босые пухлые ступни очень кривых коротких ног с пальцами одинаковой длины. Голова была наголо обрита. Глаза на широком желтом совершенно безволосом лице темнели рыжим янтарем. Угощаясь листьями из лакированного ларчика, У По Кин жевал бетель и думал о пройденном пути. Жизнь сложилась блестяще. Самое раннее воспоминание хранило чувство голопузого малыша 1880-х, видевшего победный марш британцев в Мандалае. Помнился ужас от колонн красных мундиров краснолицых гигантов, пожирателей коровьего мяса, помнились длинные винтовки за их спинами и мерный грохот их башмаков. Заставивший удрать подальше детский страх, вмиг почуял безнадежность состязания между своим народом и племенем этих великанов. Уже ребенком У По Кин поставил целью примкнуть, пиявкой присосаться к могучим чужакам. В 17 лет он попытался найти место подле администрации новых властей. Но безродному оборванцу это не удалось, и 3 года пришлось шнырять по закоулкам мандалайских базаров, прислуживая, а подчас и воруя. В 20 ему повезло. Добыв удачным шантажом 400 рупий, он тотчас поехал в Рангун, столицу края, где за взятку купил себе официальную должность. Местечко, несмотря на мизерное жалование, оказалось довольно теплым. В те времена банде чиновников шла постоянная нажива от расхищения имперских портовых складов, и По Кин, тогда еще просто По Кин, почтительное У добавилось гораздо позже, естественно, занялся тем же. Впрочем, не по его талантам было скромно таскать гроши да крохи. Однажды власти вознамерились расширить младший начальственный состав введением туда туземных служащих. Приказ только готовился, но даровитый По Кин умел, в частности, все пронюхать недели раньше остальных, и он не упустил свой шанс. Донес на сослуживцев, прежде чем те почуяли опасность. Большинство вороватой чиновной мелюзги отправилось за решетку, а честного По Кина наградили постом помощника квартального инспектора. С тех пор он регулярно получал повышение. Будучи ныне в свои 56 судьей округа, он вскоре мог, пожалуй, занять пост представителя комиссара, добиться тем самым положения наравне с англичанами и даже выше многих из них. Судейская система у По Кина была проста. Ни за какие дары он не стал бы выносить беззаконный приговор, ибо знал, рано или поздно продажный судья попадется. Его мудрый, надежный метод состоял в том, чтобы приняв взятки обеих спорящих сторон, решать дело строжайше по закону. Это, кстати, весьма укрепляло служебную репутацию. А в части доходов, помимо взяток от клиентов, он учредил свою личную дань с подведомственных деревень. Неплательщики карались нашествием бандитских шаек либо арестами старейшин на основании сфабрикованных улик, либо иными бедами, которые кончались лишь при полном расчете. Судье также выплачивалась доля от грабежей в его районе. И все это, конечно, было известно всем, кроме тупо уверенного в подчиненных британского начальства, но попытки разоблачения терпели крах, так как любого обвинителя Упокин с легкостью позорил толпой подкупленных свидетелей, потоком встречных обвинений и в итоге набирал еще больший вес. Фактически он был неуязвим. Во-первых, отличался безупречным судейством. А во-вторых, тонко ведя свои интриги, не допускал тут ни ошибок, ни небрежности. Будущее его рисовалось ясно. И далее, от успеха к успеху, вплоть до пышнейших похорон почтеннейшего богача. И даже смерть не остановит этот счастливый путь. Буддисты верят, что творивший зло человек при следующем рождении явится жабой, крысой или иной мерзкой тварью. И Упокин был истовым буддистом, но он намеревался предотвратить такой прискорбный вариант. Конец жизни он посвятит свершению праведных деяний, сумма которых перевесит бремя грехов. К заслугам добродетели относятся, например, возведение пагод. Что ж, он построит 4 пагоды, и 5, и 6, и 7, монахи скажут, сколько надо, выстроит пагоды с ажурной каменной резьбой, с золоченными круглыми крышами, с гирляндами звенящих на ветру колокольчиков, поющих каждый свою святую молитву, и возродится человеком, не женщиной, что означало бы разряд, подобный крысам и лягушкам, а именно мужчиной, или уж в крайнем случае, величавым могучим слоном. Мысли текли в сознании Упокина преимущественно цепочкой картинок. Мозг его, хоть и хитроумный, был все же варварским, не склонным к абстрактному мышлению. Но вот сюжеты данной темы истощились. Уперев огромные треугольные кульки рук в подлокотники, Упокин слегка повернулся и крикнул, вернее, просипел:
«Батайк! Эй, батайк!»
Из-за бисерной шторы мигом возник слуга. Малорослый рябой человечек, забитый и явно недокормленный, осужденному воришке под постоянной угрозой одним словом отправить его в тюрьму хозяин не платил ни гроша, двигался батайк, крадучись, кланяясь так угодливо, что приближение его виделось робким отступлением.
«Слушаю, наисвятейший. Есть кто-нибудь? Ко мне».
Батайк по пальцам перечислил посетителей.
«Там ваш честь деревенский староста Истит Пингай принес подарки, и двое избитых деревенских жаловаться пришли тоже с подарками. Еще вас желает видеть Коба Сейн, старший клерк из управления, потом еще констебль Алишах и бандит, как зовут, не знаю, ссора вроде бы из-за браслетов, которые они вместе украли. Девчонка еще деревенская с младенцем».
«Ей чего?»
— говорит младенец от вас, наисвятейший.
— Сколько принес староста?
Батайк доложил, что всего лишь 10 рупий и корзину манго.
— Скажи старости, — распорядился Упокин, — с него положено 20 рупий. Плохо будет ему и всей деревне, если завтра же денег не принесет. Теперь приму других, позови Ко Бассейна.
Тутчас явился Ко, то есть уважаемый Бассейн. Узкоплечий, очень высокий для берманца, со светло-кофейным, удивительно неподвижным лицом. Упокин считал его весьма полезным, ведь от этой прилежной, начисто лишенной воображения деревяшки мистер МакГрегор, представитель комиссара в управлении, не скрывал ничего. После мысленной ревизии своих успехов Упокин встретил гостя благодушно, любезно махнув ладонью на ларчик с бетелем.
— Ну, Ко-бассейн... Что ж, наше дело? Надеюсь, как сказал бы дорогой наш мистер МакГрегор,
тут судья перешел на английский.
Некоторый прогресс наблюдается.
Не улыбнувшись шуточке, торча сухой жердью на стуле для посетителей, Бассейн ответил:
— Прекрасно, сэр. Утром получено взглянуть.